Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Борис Палант. Дуралекс. В переводе с латыни «Закон есть закон». Наумчик. Эльвира. Наум был моим первым большим клиентом. Меня приняли в адвокатскую коллегию штата Нью-Йорк в феврале 1984 года, а в октябре я уже открыл свой собственный офис. Подснял у одного адвоката комнату, в которой с трудом помещались два стула и стол, договорился, что внесу плату через месяц, дал объявление в «Новое русское слово», где платить надо было тоже через месяц, и стал ждать клиентов. Уходя вечером из офиса домой, переводил звонки на домашний телефон. Мобильных телефонов тогда не было, да и компьютеры были у очень немногих. Дома, отвечая на звонок, я всегда говорил «юридический офис», поскольку не знал, друг звонит или клиент. В одно октябрьское воскресенье, около 9 часов вечера, зазвонил телефон, и я, как всегда, ответил: «Юридический офис».
«Меня зовут Наум», — сказал мужской голос. «Меня с подругой задержали позавчера на американо-канадской границе».
«Где подруга?»
«В Шамплейне. Там иммиграционная тюрьма. Вызволить бы ее оттуда надо».
«Когда будете готовы туда ехать?»
«Сейчас», — не раздумывая, ответил Наум.
«Да ведь дело к ночи идет.
Называйте цену, я плачу».
Мне еще никто не говорил этих волшебных слов. Набравшись духу, я сказал: «Эта поездка будет вам стоить $1000, а если надо будет еще туда ездить, то вы будете платить $1000 за каждую поездку».
«Хорошо, а где вас подобрать?»
Я назвал адрес, и минут через 40 снизу позвонили. В машине было двое. Наум, высокий, грузный, лет 60, с очень крупными еврейскими чертами лица, и Гена, усатый парень лет 35. Гена сидел за рулем. Машина была маленькая, Nissan Sentra. Мы переехали Вашингтонский мост и выскочили на Palisade Parkway. Мы ехали в Шамплейн, на север. Моросил дождь, все курили. Наум рассказывал мне, что произошло позавчера на границе. Когда дела забросили Наума в Грецию, в Афинах жило очень мало русских. Через одного из них он познакомился с молодой русской женщиной по имени Эльвира, которая недавно вышла замуж за пожилого греческого коммуниста и переехала на постоянное место жительства в Афины. Пока грек-коммунист подтачивал устои капитализма, Наум и Эльвира гуляли по уютным афинским улочкам, заходя в таверны пропустить по стаканчику вина. Наум рассказывал Эльвире о себе и об Америке. Он все больше влюблялся в молодую красивую Эльвиру, а Эльвира, слушая рассказы Наума, в Америку. Наступил день, когда Наум, объяснившись Эльвире в любви, предложил ей бежать в Америку, где он, состоятельный бизнесмен, позаботится о ней. Эльвира ответила, что Наум ей тоже не безразличен. На следующий день Эльвира попыталась получить американскую визу, но ей это не удалось. В американском консульстве сказали, что визу ей надо получать в стране своего гражданства, то есть в СССР. Кто-то из местных знакомых Наума посоветовал пойти в канадское консульство, что Эльвира и сделала. Канадцы впрямь оказались мягче своих соседей по континенту и тут же поставили туристическую визу в ее советский паспорт. Бежать решили ночью, пока муж-коммунист спит. Очевидно, муж был не бедный человек. Жили они с Эльвирой в двухэтажном особняке. Перед рассветом Наум пробрался в сад и расположился под балконом. По сигналу, поданному Наумом, Эльвира прыгнула с балкона прямо ему в руки. 60-летний Наум выдержал удар достойно. Он несколько раз складывал руки в люльку, показывая, как он ловил Эльвиру. Через несколько часов влюбленные уже сидели в самолете на Монреаль, поскольку Наум заранее забронировал авиабилеты. Ниссан Сентра уже давно пересек границу штата Нью-Джерси и двигался на северо-запад, к Олбани. Холодало с каждой милей. В дороге Наум ничего не рассказывал ни о своем бизнесе, ни о том, какие дела привели его в Грецию, зато рассказал, что во время войны был майором в разведке. Он говорил о боевых операциях, в которых участвовал, и как все его слушались в батальоне. Прибыв с Эльвирой в Монреаль, Наум озаботился все той же проблемой. Как все-таки переправить подругу в Америку? Ничего не придумав, Наум решил, что ключ к решению задачи лежит не в Канаде, а в Америке. Поселив Эльвиру в скромном монреальском отеле, он улетел в Нью-Йорк, пообещав вернуться через пару дней. Наш шофер Гена был близким другом Наума. Именно с ним Наум встретился для выработки плана действий по переброске Эльвиры из Канады в США. Составление такого плана оказалось весьма простой задачей для бывшего майора разведки. Основные пункты плана сводились к следующему. Они поедут в Монреаль с грин-картой жены Гены. Эльвира и жена Гены были приблизительно одного возраста. А обратно они уже поедут втроем. Так как у всех троих будут грин-карты, то Наум предположил, что границу они проскочат без проблем. На следующий день Наум с Геной поехали в Монреаль на старом Наумовом Бьюике. Эльвира приняла план друзей с воодушевлением. Положив грин-карту Гениной жены в сумочку, она села в машину, и друзья помчались обратно к границе. За пару миль до границы им стало страшно.
«Одеяя майор разведки, в разных ситуациях побывал, смерти в глаза смотрел, а все равно было страшно», — сознался Наум.
Бьюик съехал с главной дороги и стал на обочине. Наум вынул из сумки бутылку водки, друзья распили бутылку, закусили жвачкой, чтобы сбить запах, и выбросили бутылку в кусты. На душе стало легче, и друзья ясно поняли, что проскочить границу не такая уж большая проблема. На КПП машину остановили, и работник иммиграционной службы что-то спросил. Оказалось, что единственным человеком в машине, кто мог сносно общаться на английском, была Эльвира, которая, как потом выяснилось, закончила пятигорский иньяс. На вопрос пограничника Наум что-то брякнул типа «American». Гена ничего не ответил, а Эльвира сказала, что у всех грин-карты. Пограничник вежливо пригласил припарковаться возле офиса и зайти для проверки документов. Наум признал, что распитие бутылки водки в двух милях от границы было тактической ошибкой.
«Страшно, блядь, понимаешь? Ну и выпили, как перед атакой. Я же на войне разрешал своим подчиненным выпить перед ответственным делом. Ну, наверное, от нас разило. Да и по-английски я слабовато».
В погранпункте всех попросили предъявить документы. Эльвира начала рыться в сумочке, ища грин-карту Гениной жены, как потом она, смеясь, рассказывала. Она совсем забыла свое новое имя. Попутно она вынимала и другие важные предметы. Так иммиграционный инспектор увидел советский паспорт и греческий документ «Вид на жительство». Все три документа Эльвиры, советский, греческий и американский, были на разные фамилии. Арестованы были все трое. Бьюик, как транспортное средство, использовавшееся для контрабанды нелегалов, конфисковали. Наума и Гену тут же на месте оштрафовали и отпустили. Времена были другие. А Эльвиру оставили сидеть в тюрьме до выяснения, кто она такая и